два мнения насчет Константина Васильева. Одни смотрят, говорят, что это лубок и проходят мимо, да? Другие, все, сердце убивает, попадает на месяцы, на годы, на всю оставшуюся жизнь и так далее. Ясно, что эти люди совершенно разные. Чем-то они отличаются. Вот ты отличаешься от тех, которые, значит, придут, подевают и уйдут. Как мне кажется, ты отличаешься от других тем, что ты бы мог стать жрецом в культе предков. Да, серьезно совершенно. Значит, что такое культ предков? Вот все наши гении, которые, ну, для меня вот могу перечислить: Пушкин, Толстой, Константин Васильев, Святослав, Булгаков, Сталин, вот так скажем, шесть гений, ограничимся. Вот они все были в курсе культа предков. И вот сейчас вот я попытаюсь доказать, что они как раз своей гениальностью-то как раз и обязаны тому, что они в этом культе предков продвинулись сколько-нибудь. Вот Константин Васильев продвинулся на две ступени. И это важно. Сталин, по-моему, прошел дальше существенно.
И ступени.
Да, ступени. Значит, идеология такая. Значит, человечество деградирует. Значит, тут две точки зрения тоже. Значит, одни говорят, что вот мы делаем телефоны, мы делаем, там, сказать, обогреватели, шубы, самолеты, и это вот свидетельство нашего развития. Другая точка зрения говорит, что вот вообще-то наши предки все это могли делать без протезов, без технических устройств. Порфирий Иванов проходил полгода, значит, в трусах, и по барабану ему был там дождь, снег, мороз, ходил в трусах, голый. То есть человек, оказывается, может обходиться без одежды. Но человек может обходиться точно так же и без других технических устройств, ну, если он как бы вот сможет с собой такое сделать. Ну, то, что люди там телепатически общаются, это все знают. То, что люди там, я не знаю, ненцы или мгоносан, они через тысячи километров от одного входа в чум, до другого чума, значит, доходят без всяких каких-то там... Да, без приборов, даже без каких-то примет на местности. Вот тундра — это просто вот белые безмолвия. Да, белые безмолвия. Вот снег и все, и никаких там вообще ничего нет. Пусто, пусто и ровно. Ну, в кое-каких местах горы, но вообще преимущественно пусто и ровно. Ну, есть вещи еще более, ну, предсказания там, будущее, прошлое. То есть опять книги как бы становятся не нужны, если ты можешь видеть прошлое. Да? Mm-hmm. Я уж не говорю про то, что книги по истории, в особенности учебники, это просто вранье, значит, вранье и вранье погоняет. Таких вещей очень много. Ну, бесконечное множество. Вот я говорил, на Алтае, я когда был, изучал эти самые алтайские мифы, видно, что ряд мифов мог составить только такой человек, ну, совершенно простой. Ну, простой, вот, на улицу пойди, вот возьми. Вот он залезает на вершину горы, Бабырган, там такая вот есть интересная гора, с которой видно, как вот две реки Катуни-Би истекаются вместе. И вот он залез и может начать вот поэтические свои, так сказать, вот потуги производить. Значит, что вот Би — это муж, Катуни — это жена, вот они там, ну, в общем, короче, она Катуни устроила истерику, ну, в общем, и так далее, в общем, чушь собачья, это может любая домохозяйка придумать и так далее. А вот есть один миф, который охватывает весь Алтай как целое, вообще весь Алтай. А обойти Алтай просто невозможно, это больше тысячи километров с юга на север, и с востока на запад тоже больше тысячи километров, то есть тысяча на тысячу, миллион квадратных километров. Вот. Но тем не менее, вот автор этого мифа, он видел все разом. То есть отсюда я делаю вывод, что было еще такое свойство, что человек мог видеть гигантские пространства Земли как целое, разом, да, без всяких там, так сказать, аэро, там, приспособлений. То есть к чему мы приходим? Значит, у нас были предки, чем дальше, тем более гениальны. И если ты хочешь обрести гениальность, соответственно, ты должен вернуться своего предка. Поскольку это сразу за раз не получится, то существует как бы вот ступени, да, вот с чего мы, да, начали. Первая ступень — это связано с дубом. Я сейчас объясню, вот, так сказать, причем дуб. Вторая ступень — это вот древняя, древней обсерватории, третья связана с русским севером. Тут такое понятие есть — инициация. Уже фактически оно объяснено, но повторюсь. Значит, инициация — это резкое возвращение, ну, резкое изменение человека. А изменение это по той причине происходит, что вот сначала был ты, а потом каким-то образом ты смог пробудить в себе предка гениального. Вот, соответственно, я обрел вот эту вот гениальность, которая резко тебя стала отличать от себя предыдущего и людей окружающих. Вот тут простой примерчик расскажу, значит, вот понятный. Значит, вот сначала на отрицательных персонажей Гитлер, да, вот Гитлер, как ни странно, тоже шел культом предков. Но я его, хотя к гениям не отношу, но он шел тем же самым путем. Значит, произошло это в Хофсбургском музее. Просто люди как бы мало об этом пишут, потому что... Произошло, я этим занимался как историк, значит, произошло это в Хофсбургском музее, зашел, был дождь, было холодно, слякоть, он был бедный, он был нищий, на пиво не было, значит, спрятаться от дождя, соответственно, в пивнушке было невозможно, а музей был бесплатный. Значит, тут он заходит в музей, там экскурсовод ведет, значит, экскурсию и показывает там какие-то там, вот, там предметы, среди прочего, предметы династии Габсбургов. И вот среди, значит, вот этих предметов показывают на копье, которое называется копье могущества, которое считалось, что вот тот, который копьем обладает вот этим, вот тот великое могущество имеет. И оно так, оно в действительности и было. И это воспроизвелось на Гитлере. То есть вот экскурсия прошла, все, так сказать, средние незаметные люди прошли мимо этого копья, ничего не заметили, а вот Гитлер подошел к этому копью. И вот настолько он впал в транс, так скажем, одно слово непонятно, через другое объясняю, да? Но впал в какое-то особенное состояние.
Так его пробило. Так
пробило, да. И вот вышел он оттуда совершенно измененным человеком, великим вот этим вот властителем, который поставил на карачки вообще всю Европу. Ну, в общем, понятно, да, если бы, так сказать, не Сталин и русские, то всей планетой владел. Так вот, это и есть и инициация, да, то есть вот была какая-то стрессовая ситуация, был он особенно несчастен в этот день, особенно несчастен, плюс у него были великие такие наполеоновские замашки, плюс вот этот вот инициирующий предмет, который был перед глазами вот этих вот Габсбургов, а по всей видимости Гитлер был вот незаконным каким-то вот бастардом был вот этих вот Габсбургов. Дело в том, что династия Габсбургов, она пресеклась. То есть вот они владели вот этим вот копьем, были великими, значит, правителями, а потом, значит, бац, они все вымерли и копье отдали в музей, потому что оно больше ни на кого не действовало. И следующий человек за сотни лет, это вот был Гитлер.
Ну, он был как родственник был далее.
По всей видимости. Хотя, как бы формально по бумагам, это никак не просматривается.
Бумага берется по родственной связи.
Тут дело не в знаниях, а вот дело в подсознании, то есть это, видимо, на образах. То есть там никаких слов не говорилось, вот этот вот образ, он в состоянии... Вот,
пробудить в тебе память прошлого.
Ну, по психологии обычно это используется, вот это вот качество, оно рассматривается в случае болезней психических, ну или невротических, вернее, неврозов. Вот тебе дали дачным ключом по башке, а в это время журчала вода, значит, из крана текла. Значит, соответственно, у тебя может и ссадина-то зажить, и ключей этих самых разводных больше не будет. Но вот если ты включил кран, он как-то особенно зажурчал, то у тебя начинает болеть голова. То есть вот какой-то предмет или что-то возвращает тебя в прошлое. Но вот дачный ключ и вода, это возвращает тебя в пределах твоей жизни. А культ предков занимался тем, что он выявлял условия, при которых ты возвращался не внутри своей жизни, а за пределами своей жизни, уходя, так сказать, в своих предков. Ну, каждый из нас является носителем всех своих предков.
Ген.
Вот я не знаю, на каком. Какой механизм, там, гены, химия, водород, вода, так сказать, это кто во что горит. Кто что говорит. Но факт заключается в том, что вот это периодически срабатывает. И разница заключается в том, что в случае подонков это срабатывает, ну, на небольшие расстояния, вот как в случае с Гитлером, да, его забросило назад на 20-30 поколений. Но вот чтобы переиграть такого вот мерзавца, как Гитлер, значит, соответственно, надо запрыгнуть гораздо дальше, в прошлое. И вот этим-то занимался культ предков. То есть тут вот такая вот своеобразная защита вот существует, что о культе предков можно рассказывать всем. Но подонок большого могущества не обретет. Потому что мы, так сказать, мы это деградируем, а чем дальше, тем более благородный наш. Ну, чем дальше назад, тем более благородный. Соответственно, подонок, который не хочет меняться, он дойдет там до какого-то уровня, скажем, там, на 40 миллионов, а потом, бац, это обрывается, потому что дальше слишком уж благородные предки начинаются, он уже туда не может перевоплотиться. А человек, наоборот, благородный, он может закинуться дальше и, соответственно, обрести большие способности. Вот. Вот на этом, собственно, построен культ предков. И вот эти вот ступени, как минимум две, Константин Васильев прошел. Вот, собственно, почему я забыл Константина Васильева, значит. Да, Плясова. Ну, дуб, это, так сказать, все картины знают. И когда я в первое посещение приходил, мне рассказали музей, да, мне рассказали, что там был дуб, к которому он ходил, там что-то такое с ним происходило странное, необычное, интересное. И, в общем, он вообще, так сказать, на общение с дубом указывал, вот, как источник многих своих вот такого тайного знания, вот он на дуб указывал. Но никто мне здесь не сказал, что он еще и в обсерватории работал. Я поехал туда, в это Васильево, значит, там на подъезде за 10 километров, там обсерватория стоит.
Есть, у него рисунок есть обсерватория.
Есть рисунок, так но никто не сказал, что он там работал. Дело в том, что я-то пришел сюда с книгой о Сталине, да, он там, так сказать, через дуб прошел и через обсерваторию прошел. И Булгаков, да. Первое место работы Сталина. Ну, это такой факт скрываемый от нас, но он как бы историком известен, естественно. Первое место работы — его обсерватория. И вот Булгаков в своей вот Батум у него есть, предыдущее название пастырь, у Гагарина пишет о том, что пребывание Сталина в обсерватории является ключевым фактом его биографии. Нам начинают рассказывать, там где-то он банк ограбил, хотя, значит, никаких исторических свидетельств нет того, что он ограбил.
Придутся все, что хочешь.
Да, придут все, что хочешь. Значит, исторически известно только то, что он возил деньги Ленину. Больше, так сказать, ничего нет. А начинают уже устанавливать, что там грабил, блин, вообще не останавливают. Но неважно. Дело в том, что вот я назвал 6 гениев, и из них вот один, естественно, интересуется другим. Булгаков, естественно, интересовался очень сильно Сталином. И вот, изучая жизнь Сталина, он вдруг находит вот принципиальный момент в его жизни, который, значит, вот по его мнению отличает его от людей. Я еду, значит, в Васильево и обнаруживаю, что, оказывается, тот же самый факт был в жизни Васильева. Ну, а Васильев ценил Сталина, хотя он рисовал Жукова, но было такое время, что... Он, да, все-таки несравнимые вещи. Значит, Сталина работа небольшая, так сказать, и как бы быстрая, а, значит, портрет Жукова, это там грандиозное такое вот полотно, значит, громадное. Но просто тогда было хрущевское время, и потом, когда, значит, о Сталине нельзя было сказать слово правды, значит, а можно... А Жуков — это такая дутая фигура, то есть надо же было объяснить, а как же войну-то выиграли, если это... если Сталин ни при чем, да? То есть сначала нашли Жукова, потом нашли русский народ, хотя как бы вот я как историк, и тем моих исследований был 41 год, я, ну, ни про Жукова ничего интересного не могу найти, ни про народ. А про Сталина наоборот, как бы, сплошь вот удивительные вещи. Так я к чему говорю? Мы все говорим о ступенях преображения. То есть сначала ты, тебя отбрасывают, допустим, на 3000 поколений или 300 поколений назад рядом с Думой. После этого ты, так сказать, вживаешься в эту ситуацию, потому что вообще такие преобразования, они, наверное, ну, требуют какого-то вот перестройки, потому что мы же все обмануты, мы марионетки, мы живем в атмосфере, так сказать, вранья хронического, а вдруг ты уходишь дальше, и ты должен, значит, фактически пересмотреть все свои воззрения на жизнь. Почему нам создают ложные мироописания жизни? Значит, очень просто. Чтобы сделать тебя марионеткой, надо тебе засрать мозги. Надо тебе, и этим занимаются во всех странах, во все времена.
Легче было управлять.
Совершенно верно. Вот марионетка. Значит, а тут ты возвращаешься в своего предка, который, так сказать, был менее, так сказать, в этом более естественный образ жизни вел, так сказать, без всяких там телефонов, магнитофонов, телевизоров. Ты, естественно, должен там перестроиться. Значит, через какое-то время ты готов продвинуться дальше. Дальше ты оказываешься на обсерватории, в обсерватории. Обсерватория — это не такие вот, не обязательно вот оптические предметы, потому что вот обсерватория как место инициации и в культе предков, и в культе девы, оно известно тысячи лет. А тысячи лет назад мы знаем, какие были обсерватории, вот Стоунхедж самый знаменитый, известный. То есть это вот выложенный круг из камня. И что с ровного места наблюдать, что оттуда, ну никакой разницы нет. Понимаете, то же самое небо, оно, ну, по барабану. Так вот, обсерватория, ну, истинное назначение ее, вовсе не сельскохозяйственные нужды. И не, так сказать, замеры каких-то углов между звездами. Так сказать, как, когда сеять, люди прекрасно знали, опустив руку в землю. Если земля достаточно теплая, то можно сеять. Да, в сети там как угодно. Но в общем, дело в том, что обсерватория для этого не нужна. Хотя у нас вот десятки лет во многих странах учат, что якобы это для сельскохозяйственных нужд. И замерять там ничего не надо было. Вот я утверждаю, что древняя обсерватория на самом деле место второй степени инициации и в культе предков, и в культе девы. А разница, наверное, в следующий раз, сейчас только о культе предков. А высшая ступень посвящения, она вот связана с русским севером. Но это самая сложная тема, и тоже как-нибудь в следующий раз. Тут надо как бы вот показать и доказать гениальность тех людей, которые проходили через культ предков. Да? Ну вот почему я в музее, да? Потому что здесь все просто. Значит, вот картины, вот люди, которых это цепляет. Если их это цепляет, то что фактически, как минимум, вот с последней вот этой вот гой грядущей, на нас смотрят вообще не глаза Васильева, а глаза предка. И тут ничего обидного нет. Вот как бы для человека, вот, который мыслит как волк, для него нет ничего оскорбительного, что в тебе значим предок. Ну, если мы деграданты, то, соответственно, значительность каждого из нас – это та, в какой степени мы дружим с нашим предком. То есть вот это вот такой сильный взгляд картин Константина Васильева объясняется тем, что на нас предок смотрит. Приходишь сюда, и массе людей многим, да, не надо объяснять, что Константин Васильев гений. Ну, 50 лет назад никому не надо было объяснять, вот таким же людям, не надо было объяснять, что Толстой гений. Сейчас все стало гораздо хуже, то есть люди Толстого как бы уже не могут читать. Потому что они уже не понимают, он уже стал предком. То есть вот, ну, телевизор уже так обрабатывает, уже такой синее, значит, несут, что, ну, уже и понять-то невозможно. Потом есть вот гении, которых просто замалчивают, и о которых вот приходится рассказывать отдельно. Ну, например, Святослав, да, о котором так часто говорят в этом музее. Значит, ну я расскажу заново, потому что какие моменты, значит, здесь все-таки не звучали. Я был на конференции, не знаю, что звучало, а что не звучало. Вот мальчишка, 19 лет, собирает отряд дружинников, ну, в общем, оголовин проходит в Итиль и наводит концы, значит, Итиль, хазарское государство, ну, правильно сказать, первую еврейскому игу конец положил. Значит, 25 государств платило дань, ну, русский север только оказался непокоренным, а там дальше, в общем, все как бы покоренные. Значит, вот то, что сделал Святослав с Итилем, ну, можно сравнить разве только с тем, что вот разгромить сейчас Америку, ну, силами рота спецназа, 100 штыков, да. Кажется, ну, невозможно, да, там 100 штыков, и там, ну, какие-то ракеты там, не знаю, армада самолетов там, вертолетов, я не знаю чего, ну, авианосцы. А между тем, это возможно по какому механизму? Предположим, командир этой роты спецназа обладает сверхспособностями. Элементарное, вот возьмем элементарное, он может уметь видеть будущее на трое суток вперед. Если он видит все пространство Земли на трое суток вперед, он наверняка найдет прореху в обороне, чем угодно. То есть там кто-то заснул, кто-то напился, кто-то укололся, так сказать, из военнослужащих армии США. Тысячу вариантов, машина сбила, я не знаю, там в туалет пошел, понос пробил, ну, миллион возможностей. То есть, и вот ударить надо вот в эту прореху. Если он знает на трое суток вперед, то он всегда может свой отряд провести таким образом, что, короче, в пыль все это разгромит. И поймать его будет невозможно. Потому что он, что объяснять, все ясно. Так то же самое фактически сделал Святослав. Откуда у него взялись эти сверхспособности? Можно предположить, что он их обрел в культе предков. Я начинаю копать, как историк. Есть ли основания считать такое о Святославе? Вот, к сожалению, о Святославе ходит такая сказка, привитая нашими учебниками, все это еще с времен Романовых идет, что Святослав воспитывался в Киеве, вообще там Нижегород, Киев, вот что-то, ну, в общем, там, а Киев вообще был столицей якобы. В те времена эта сказка была понятна, потому что надо было Украину привязать к Руси, там, так сказать, вот, ну, украинский национальный характер, самого фамилия украинская. В общем, надо было, так сказать, насвистеть достаточно красиво. Вот и насвистели, что Киев там был столицей, и Святослав там воспитывался. На самом деле, все это могилы вот этих вот князей, тех вот, там, 10 век и раньше, значит, они находятся в Старой Ладоге. Меня в свое время в Старая Ладога, это вот Ленинградская область, рядом с Ладогой, озеро. Меня больше всего поразило, вот, когда я изучал вот эту проблему в Старой Ладоге, меня поразило то, что туда князья из Киева ездили отдыхать. Но я думал, что раньше я как-то считал, что вот из Киева вот на север сюда к нам забраться, это ну, вот путешествие один раз на жизнь. А они туда ездили как на дачу отдыхать. И, видимо, не только просто отдыхать, но еще, видимо, и, так сказать, духовно зарядиться. Так это как бы первое то, что меня потрясло, то, что это вообще близко как бы совсем. А во-вторых, то, что там находятся все могилы этих князей. И чем, ну вот Рюрик там и прочее. И вот среди прочего, вот Святослав прожил там не менее 10 лет своей жизни, вот, как раз начало. В 19 лет он уже был великий, значит, а 10 лет он там был, а там как раз в те времена волхвы не были в таком состоянии подпольном, как сейчас. Я вот изучая проблему Святослава, видел, что он явно предпринял какое-то значительное путешествие, потому что провести дружину на такое большое расстояние до Итили, надо иметь опыт, ну надо иметь все-таки опыт какой-то жизненный, ну и в том числе и длительных походов. Вот когда в Ладоге находишься, там видишь, что это там перекресток, и путей три. Путей три, и куда идти? Значит, в Западную Европу было идти невозможно, там бандитизм царил, значит, страшно, да? Туда ребенка отпустить, конечно, не могли путешествовать, да? Другой путь был в сторону Киева, ну, на юг, путь из Варяг в реки. Там тоже был вот этот грабеж, бандитизм, и был, вообще-то говоря, небезопасно. Но был один безопасный совершенно путь, вот на Вычельду, вот туда вот в Архангельскую область, наша сейчас. У меня есть основания полагать, что Святослав дошел как раз до тех самых мест, где прошел инициацию Сталина. Вот инициация, она все-таки, я хочу подчеркнуть, что это самая инициация, потому что нам начинают рисовать, там собралось какой-то хоровод, тебя напоили каким-то там одурманивающим напитком, вот там какие-то там маятник там перед тобой. На примере Гитлера видно, что ну не было людей. Константин Васильев тоже. Никаких вмешательств у людей нет. В культе предков жрец что может сделать? Он может только вот сделать такие вещи, как и я сейчас делаю, да? Взять, раздвинуть вот эти вот завесы вранья и сказать, что вот как мы устроены. Хочешь быть гениальным? Оглянись на себя, познай себя. Да, как на храме Аполлон было. Хочешь стать гением? Познай себя. А познать себя, значит познать своих предков. Все очень просто. Все это самая инициация. Ну, в принципе, в общем, основная идея понятна. Поскольку на планете идет борьба между добром и злом, ну, это понятно, но она всегда персонифицирована в каких-то там именах, те, которые не могут далеко зайти, вроде Гитлера, ну, или по сути таким, там, скажем, Эльцин, там, вот, они будут всячески мешать распространению вот этой вот истины об исконной вере. Потому что если это будут знать все, соответственно, они обязательно проиграют. Ну, это понятно, да? Естественно. И наоборот, люди, которые благородные побуждения, они наоборот будут об этом рассказывать. И вот я вижу это в жизни Константина Васильева. Просто я знаю, как он жил. Там и были периоды, и 20 рублей он получал в месяц. Кстати говоря, в этой обсерватории его же подкармливали фактически. Вот могу сказать, что Константин Васильев астрономом-то ведь не был. Его туда зачислили в штат. И никакой научной работы он, вообще-то говоря, не вел. Он там лаборантом был, но со мной никакой работы. И это действительно так. Никаких отчетов он не писал. Но он проводил ночи в этой обсерватории. И проводил он ночи, там был Олег Шарапов, Шарунгов, не помню, забыл фамилию, ну не важно, Олег. Там был, вот я разговаривал с сотрудниками этой Нагизаковской обсерватории, они как бы делятся на те, которые физическими методами исследуют, радиофизическими методами. Ну, то есть они на небо не смотрят, они ничего не видят. Приборы только регистрируют, вот они там что-то строят. Да, вот разные там есть. А есть оптики, вот классические. Так вот, эти люди отличаются. Эти люди отличаются. Как, видимо, отличаются те, которые вот по непонятным для себя причинам стараются оказаться в районе дуба, не как породы, а дело в том, что древнее слово русское «дуб» означает патриарх, вообще просто патриарх. И Нудуб это просто самый яркий патриарх на нашей европейской части Руси. Просто, ну, это самый толстый, то вообще ничего нет, да? Хотя бы и такого значительного. Поэтому у нас как-то вот этот вот дуб патриарх перебрался на дуб. Но это не значит, что человек, живущий в Архангельской области, где дубы не растут, он как бы обделен. Он может точно так же подойти к кедру, он может так же подойти к другому какому-то значительному дереву, и все произойдет то же самое. Главное, чтобы были масштабные намерения. Так вот, Константин Васильев как бы вот и относится к этой противоположности, так сказать, Гитлер-Эльцин, да, что он, не жалея себя, фактически, да, отказывая себе во всем, он как бы пытался рассказать людям о культе предков. Ну вот, горе грядущее, это сейчас мы подойдем, а вот он же, естественно, до этой высоты добрался не сразу. А начинал он как раз с более простых работ, где не было такого количества символов, как вот на горе. Значит, вот, например, у него там звездное небо, вот путь изображен фактически человек, зритель, да, который смотрит картину, он как бы находится на земле, и он видит вот эти вот ветви дуба. Следующая ступень, он видит звездное небо. А на звездном небе оказывается главное созвездие, то есть в центр всего он посвящает, змея или гада. Гад это символ как раз вот предков. И по этнографическим источникам, и каким угодно. То есть Константин Васильев, еще будучи совсем, еще до конца далеко не сформировавшимся художником, он уже был в курсе культа предков. Хотя я, насколько понимаю, он своим приятелям, значит, совершенно об этом ничего не рассказывал. То есть они мне это не рассказывали, по всей видимости он мне сказал. Но он уже был в курсе. То есть у него получается, что движение вот в сторону гада. То есть из многих и многих созвездий, которые на Земле, он выбрал именно это.
Чего это называется созвездие дракон?
Там, на самом деле, этих вот змеев много, я специально залез, есть много, но вот там какие-то такой-то, эдакий, я их не помню, какой, значит, но, да, вот, главное, что вот этот пепел. Так вот он, знал ли он, или он у него просто подсознание помогло ему выкрыть, что в культе предков все начинается с дуба, дальше это звездное небо, а вообще центр всего это вот как бы предки. То есть вообще Константин Васильев это певец культа предков, он еще и в культ дева, так сказать, достаточно далеко углубился, но это как бы. А дальше-то вот гой грядущий, это уже углубление вообще всего этого. И, между прочим, опять те же самые символы. То есть вот это вот, ну, жертва, понятно, но самый очевидный символ, это вот горящий свиток, ну, жертва, да? Слово русское жертва, это означает переход с низменного пути на возвышенный путь. Ну, в принципе, в этом смысле как бы используется это слово и сейчас. А дальше, вот смотри, следующий этап, это вот идет дух.
Дух, да.
Дух. А вот следующий этап, да, это вот уже вот рука, которая в рукаве, которую все сразу говорят, что это колокол. Так вот, вот этот вот колокол, это он носит разные названия в древнерусской культуре. Это и символ девы, это еще грудь девы, но это еще одновременно и древняя обсерватория. Ну, то есть, это просто в другой символике, он тоже сам продолжает. И если вот на тех картинах, которые он был, работая в обсерватории, так сказать, он знал, видел только два, фактически, две ступени, то здесь он уже прошел дальше. Но это уже отдельный разговор, что такое свеча и вообще. И вот, кстати говоря, вот, вот этот вот интересный, вот он держит плеть в руках, значит, ему, когда приятель скажет, что вот там что-то с крестом связано, ну, он сразу оскорбился, обиделся, как причем тут крест? Понятно, что это вообще, ну, ясно, что это не крест. И очень интересно, что эта плеть построена, она, вот она уходит под шубу, и вообще непонятно становится, где она начинается, где она там кончается, да? То есть вот эта вот штука, она-то как раз вот культ змеи, культ гада, и вообще она изображена так, что она очень похожа на змею. То есть мы опять вот видим здесь те же самые мотивы, что вот на его звездном небе. То есть мы видим вот и, значит, дуб, мы видим и небо, фактически, ну, в виде вот именно колокола, рукава. И вообще все это как бы пронизано по всей длине вот этим вот символом предков, ну, гадом. Но он же все здесь нарисовал не так как похоже, да, и дуб-то здесь, в общем-то, не совсем дуб. Он узнаваем только по форме листьев, а вообще-то дубы, они не такие совершенно. Да, и видно, что и рука, он не руку рисовал, а именно колокол, но в то же время он не колокол нарисовал. Вот мы устроены таким образом, что мы можем достичь гениальности. все наши гениальные предки, как я утверждаю, это вот через этот культ предков проходили. То ли был у них инструктор, то ли они сами дотумкали до этого дела. Я не знаю, но получается так, что за что ни возьмись, Константин Васильев был в курсе. Лев Толстой, там был такой всеми запоминающийся эпизод, когда князь Андрей там весь после плена, после Аустерлица, весь такой, ну, мертвый, там, жизнь кончает, чуть ли не самоубийством хочет. Угу. Вот он едет мимо дуба, причем там такая очень интересная фраза, хотя в тот момент его дуб не оживил, но там такая фраза интересная у Толстого. Он оглядывался на этот дуб, как будто от него что-то ждал. Обалденная фраза, если вдуматься, понимаете? То есть вот он оглядывался, то есть вот душа русского человека, да, то есть он, каждый из нас знает, что помощь вообще может начаться от дуба, да, ну, от предков, иными словами, ну, первая ступень. Вот эта вот странная, значит, фраза, что как будто от него что-то ждал, вот, она очень важна. Но потом происходит оживление, и, кстати, очень интересно, что Толстой дальше описывает вот культ Девы, очень подробно там, дальше, наверное, в следующих трех или четырех страницах, но тоже там как бы в символах. Я утверждаю и вижу, что, значит, и за Сталином тоже самое происходило, и со Святославом, но мы видим, кстати говоря, что и с Гитлером. То есть вообще любой значительный человек, он в той или иной мере продвинулся по культу предков. Другое дело, что Скотт и мерзавец недалеко, но по-любому он, ну, на 10 голов опережает, но рядом с Гитлером у него вообще никого не было. Ну, кроме Сталина вообще никого не было, да, то есть это рушилось, это сейчас поляки рассказывают о том, как они героически сопротивлялись, но немцы этого не заметили. Они продвигались по Польше со скоростью, так сказать, движения танков, вот, собственно, и не заметили сопротивления поляков. Ну, точно так же сдавались все, там рассказывают про то, как какие-то англичане сдавались и прочее, даже не хочется. Вот, ну, кто у нас остался? Пушкин. Ну, Пушкин — это вообще обалденная загадка. Очень интересные вещи. Вот. А у него вообще, если Руслан и Людмила посвящен Деве. Ну и так далее. Mm-hmm. То есть к чему я это все. А, ну да, пожалуйста, вот Булгаков сказал, что центральное событие в жизни Сталина — это работа в обсерватории. Ну то есть, иными словами, кого ни возьми, все через это происходили. И вот чем мне нравятся посетители, почему я в музее, да, и почему я собираюсь работать и делать фильм, потому что вот как раз вот здесь вот. Концентрация тех людей, которые выходят на этот вот путь культа предков, он намного выше, чем в среднем по стране. Потому что, чтобы потрястись вот картинами Константина Васильева, надо как раз уже на этот путь хоть немножечко дозабраться.
Мне потрясли они, я когда пришел, я целую неделю ходил такой весь возбужденный. Мне что-то такое было. А еще хочу сказать, что вот здесь тоже очень много дубов посажено, и это вот я был по месте Глинки и у Толстого, везде у них, они сами сажали дубы. Да, там у Толстого есть поля, у них, ну, я не знаю, сам ли он сажал или нет, но вот дубы посажены. Вот здесь вот тоже в Шереметьево мы были в усадьбе в одной, там тоже он дубы сажал так в ряд, они там все платил деньги, там, там пятак платил этим своим крестьянам, и каждый крестьянин сажал вот дуб, например, или какое-то дерево еще такое. В общем, дубы-то есть. И вот у нас здесь тоже здесь Леонозов был.
Ну, тут как бы дело не в конкретном, как будто дубе, а просто тип, да.
Тянулись к знаниям, может, каким-то так.
Ну,
чувство, что царь.
В общем, я так понимаю, что вот это вот знание, оно как бы есть во всех народах, в каждом человеке, ну, как бы в разной степени. Дело в том, что вот гиперборейская теория, вот эти вот все, они говорят о том, что ну, человечество, вот мыслящая часть человечества или просто мыслящее человечество зародилось как бы вот в районе Русского Севера, ну, где-то там. Все мои исследования, которые я вел, они никак с Гипербореей не связаны, но они меня совершенно другой дорогой приводят к тому, что вот человечество начиналось, вот мыслящее, вот гениальное человечество, оно как бы связано с Русским Севером вот каким-то образом. И это очень хорошо сходится с гиперборейской теорией, то есть если первый предок жил на Русском Севере нынешнем, ну там же неповторимые там геомагнитные поля, ну вот этот комплекс всего, да, он же неповторим. То есть для того, чтобы обрести высшую гениальность, надо прийти на Русский Север. И вообще все значительные люди, они так или иначе оказывались на Русском Севере. Ну, кстати, как зрители, ну, поклонники Константина Васильева. Что получается? Значит, Люди уходили оттуда, ну, эмигрировали, да, ну, не самые лучшие там условия для жизни. Вот если для них желудок начинал выходить на первое место, то они куда-то уходили. Ну и, соответственно, там, то есть получается такая ситуация, чем дальше на юг, тем меньше люди помнят о культе предков. Так, сбился с идеей, но, в общем, я как раз хотел сказать, что вот о Дубе, об этом знает много народа, но вот у нас как бы в России это особенно ярко. Я вообще-то занимаюсь литературой профессионально, но я не вижу авторов, которых можно было поставить рядом с Толстым или Булгаковым. Но я вот не вижу. Ну, все, уже, собственно, заканчиваю. Да. Ну, все, собственно, вот все сказано.